Подкасты «Радио Свобода».
Жыхару Слуцка сёння вынеслі смяротны прысуд за забойства трохгадовага сына. Ягоную жонку пакаралі 25 гадамі калоніі строга рэжыму. Бацькі катавалі сваё дзіця не раз, але ў студзені падчас такога аднаго з катаванняў моцна збілі і дзіця памерла. Пра гэта жудасна здарэнне мы сёння пагаворым у нашым эфіры, у эфіры «Свабоды прэмі». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць, кіраўнік байполу Александр Азару. Прывітанне, Александр.
Добры дзень.
З Александром мы, натуральна, пагаворым пра справы, якія тычацца і дэмакратычнай Беларусі, і сілавых структур. Але пачаць мы хацелі ўсё ж такі сённяшняй галоўнай падзеі гэтага дня. Александр працаваў 21 год у праваахоўных органах Беларусі. Ягоная спецыялізацыя не была тая, пра якую зараз мы пагаворым, але ўсё роўна як прафесіянал у гэтай сферы, у праваахоўных органах. Александр, да вас першае пытанне. Ці ўвогуле у Беларусі часта такія паталагічныя выпадкі здараюцца? Таму што я чытаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі падрабязнасці гэтага судовага працэсу ў Мінскім абласным судзе, і людзям там многім рабілася кепска тых дэталяў, якія агучваліся, як бацькі катавалі сваё дзіця.
Но вообще, на самом деле, такие случаи очень редки. Я за 21 год службы и не припомню что-нибудь подобного. Вот, и поэтому белорусы, в принципе, народ не жестокий. И поэтому мы в большинстве своем не способны на такие жесткие поступки.
Вот так само по деталях этой справы выникает, что, в принципе, про то, что в семье отбывается что-то патологичное, ведала и социальная служба. Нібыта яна намаўляла маці, которую прысудзілі да 25 гадоў турмы, захаваць сям'ю, не разводзіцца. Нібыта таксама штрафавалі гэтага мужчыну Александра Таратуду, так, которага прысудзілі да смяротнага пакарання, да расстрэлу. Нібыта суседзі таксама чулі пра тое, што адбываецца. Тым не менш, гэта працягвалася больш чым год. Бацькі так ставіліся да свайго дзіця. Чаму гэта сістэма спрацавала так неэфектыўна? Мы асабліва зараз ведаем палітычныя справы, калі там і даносяць, і сваякі даносяць, і імгненна рэагуе губа. Тут ніхто не зарэагаваў па вялікім рахунку ажно да такога страшнага фіналу.
Ну, вообще во всем виноват 20-й год. Выборы президента, незаконный захват власти Лукашенко. Люди потеряли доверие правоохранительной структуре, так называемой, и уже не обращаются в большинстве своем в милицию. Даже если они видели такие случаи, что у соседей такое происходит, они понимают, что в милицию обращаться бесполезно. И милиция сейчас в основном направлена на борьбу с так называемым экстремизмом. Они продолжают выявлять белорусов, которые участвовали в протестах, либо придерживаются демократических ценностей и так далее. Мы видим, каждый день задерживают людей. Вот, и даже если кто-то обращался, то эти дела, конечно же, отставляли на последнее место, откладывали, а занимались прежде всего как раз борьбой с свободомыслием в Беларуси.
Так само, как рассказывала одна сукамерница этой женщины, которую судили сегодня до 25 годов, и она рассказывала небыто центру правооборонному «Весна» про то, что она была разом с ней, который час яе нібыта катавалі, я зараз скажу дакладна, чым, каб даць прызнальныя паказанні агалёным электраправодам. Скажыце, ці ў такіх вот справах бытавых вы чулі б такія метады выкарыстоўваліся? Мы ведаем пра штосьці падобнае ў іншых выпадках.
А таких случаев я не слышал, и когда я служил, таких случаев и не было. Вот, но сейчас все возможно. Сейчас мы знаем, что силовики, так называемые, они применяют пытки к белорусам, но в основном это касается политических дел. И никаких санкций к ним со стороны прокуратуры, к примеру, которая должна надзирать за ними, не применяется. Вот поэтому сейчас все возможно. Но также не стоит исключать то, что всегда обвиняемые себя оправдывают и говорят неправду, что их пытали, заставляли дать показания под давлением. Вот такие случаи нередки, в большинстве случаев как раз они так себя и ведут.
Менавіта гэтая жанчына, асуджаная на пазней падчас аднаго з працэсаў, дакладней з аднаго дзён працэсу, сказала пра тое, што яна сама сябе гаварыла, таму што яе катавалі. Мы не ведаем, як было насамрэч, вельмі цяжка тут верыць і гэтай асобе, цяжка верыць праваахоўным органам сённяшнім Беларусі. Адна з сукамерц расказвала, што гэтая жанчына, которую сегодня мы уже осудили, говорила, что она зверталася в милицию, что ее муж избивает там тих детей, тих это конкретное дитя, и что милиция быцем за это давала штраф. Накольки вось, вы чули про практику, коли отбывается гвалт у семьи, как реагует по-нормальному милиция, как повинна реагировать в уголе?
Ну, вообще, по каждому такому заявлению выбывает наряд по месту жительства. Если скандал в квартире, то выбывает наряд, который разбирается. И в данном случае также должен был выбывать наряд, разбираться. Ну и, конечно же, в большинстве случаев составляется протокол, именно дают штраф, если... Если супруга, значит, заявительница заявляет о том, что она не хочет, чтобы ее супруг сидел, находился на сутках так называемых, то тогда дают штраф. То есть это как раз зависит именно от той пострадавшей стороны, которая спрашивает ее мнение. Возможно, если давали штраф, то значит супруга требовала, ну, говорила, что не нужно его лишать свободы, отпустить. Но она могла такое говорить и под страхом. Ну, в большинстве случаев так и происходит, что жены боятся говорить, значит, об этом, чтобы, что муж должен все-таки посидеть на сутках, поскольку он потом освободится и придет ей отомстит.
Зараз я хотел поговорить трошки, Максима, про будущее таких ситуаций, как бы они не здарались. Что повинно отбыться и как повинна измениться система, как бы таких патологічних, страшних, жудасних здарэнняў не было, тому что, як я уже казав, тут і суседзі, некаторыя ёсць інфармацыя, што чулі, нібыта звярталіся, але большасць не, хаця ведалі про такое. Тут таксама і міліцыя, которая нібыта просто давала штраф за збіццё дзяцей, і сацыяльныя службы, которые нібыта па адной з інфармацый угаворвалі не разводзіцца.
Да, в Беларуси создана система, конечно, много органов занимается этими проблемами одновременно. Это и милиция, социальные службы, органы опеки и попечительства, исполкомы так называемые. Вот они должны следить за такими семьями и применять к ним меры воздействия и помогать детям, вот, соблюдать права детей. Но сейчас эта система не работает фактически, поскольку режим направлен на борьбу с инакомыслием, все силы идут на борьбу с инакомыслием, с белорусами протестными, так называемыми. Вот. И режиму не до таких вот дел. Мы знаем, что эти дела, ну, фактически сейчас на самом последнем месте не рассматриваются, и никому это не интересно. Вот. Поэтому нужно поднимать доверие к так называемым правоохранительным органам. Нужно полностью менять систему власти в Беларуси. Если взять Евросоюз и вообще мировое сообщество, то у них правоохранительные органы отчитываются перед народом, а не перед структурами государственными. И значит, их доверие со стороны народа – это как раз показатель хорошей работы правоохранительной структуры. У нас никто не спрашивает, как люди относятся к милиции, хорошо они работают или нет. Вот власти это не интересует. Их интересует, сколько преступников они привлекли к ответственности, сколько преступлений раскрыли. Вот это совсем другой подход. Нужно менять этот подход.
У постсоветских громадств засюда критикуют вось подыход, например, скандинавских краин. Их миссии социальной службы называют это ювенальной юстицией, что это вельми жорстко. На вашу думку, такое что-то применять, например, в Беларуси мело б сенс? Больше жорстко и сгодно с литерой закона трактовать вот такие здарэнні? Удары у дитя, одразу начинается процесс. Накричал, або некий психичный гвалт, так само разбираться. И махчимо навод забирать або дитя, позбавлять батьковских правов.
Ну, вообще, да, это заставляет родителей задуматься. Наши родители, которые выросли в постсоветских государствах, они могут избивать детей на улице, и никто не подойдет, не окажет помощи. Это считается нормальным. А в некоторых государствах мне известно, что если ты ударил ребенка на улице, то могут тебя лишить родительских прав и забрать ребенка. То есть права детей на первом месте. А в постсоветских государствах и в Беларуси такого нет, к сожалению.
И апошнее питание, каб зачинить этот блок, это жудасное здарение. Мы не ведаем, если будут осужденные сегодня обскарживать этот присуд смертного покарания, на их худшее, как показывает практика, все же таки Александр Ратуту расстреляют. Скажите, на вашу думку, эти эта мера наивысшая в Беларуси, она может не экстремливать потенциальные злочинства от того, как в будущем не делать такие вещи, это эффективная эта самая высокая мера?
А вообще в мировой практике признано, что неэффективная. Поэтому в большинстве стран мира смертная казнь отменена. То есть это явление, оно изучалось длительное время, изучается до сих пор. Вот она не сдерживает преступников. Поэтому я считаю, у нас также необходимо отменить смертную казнь. Всегда существует судебная ошибка. Взять бы хотя бы тоже Витебское дело, где, по-моему, 10 человек было расстреляно, а потом устанавливали новых людей, которые говорили, что это мы совершили эти убийства. А людей уже расстреляли, и ничего нельзя с этим делать. И также, если взять взрыв метро в белорусском в 2011 году, общество считает, что эти люди были невиновны, но они уже расстреляны, и назад ничего не вернешь. При смене режима Лукашенко это дело будет пересмотрено, и если окажется, что они невиновны, что с этим делать? Людей уже нет.
Зараз я хотел бы переключиться на политическую частку нашей разговоры. Літерально днями об'єднаний переходний кабінет, докладній офіс Світлани Тихановської, розказав про те, що скінчився аудит, опублікований, так само опублікована справоздача навіть на сайті. У нас вчора Франик Вишорка пару деталей про це сказав. Ви так само, як Байпол, обіцяли провести аудит, бо нібито з гетим зв'язана була тоді конфлікт у вашій організації. Що чувати з Байполом, з аудитом?
Но офис Тихановской, насколько я знаю, аудит этот заказал еще в январе месяце. То есть он больше 6 месяцев проводился. Мы его только заказали в июле месяце. Вот. Но аудит проводится, и я думаю, что в ближайшее время все-таки он уже будет закончен. На следующей неделе, к примеру, уже назначена встреча в бухгалтерской компании с участием аудитора. И там, как я думаю, будет как раз обсуждаться окончание аудита и подготовка итогового доклада. Вот. Аудит у нас планировался раньше закончиться, но аудиторы решили изучить не только 22-й год, а также 21-й год, поскольку, чтобы изучать 22-й год, остатки по счетам на 21-й год должны соответствовать действительности. Вот они в ходе проверки решили, что все-таки давай мы перепроверим еще остатки по счетам и проверим еще и 21-й год. Поэтому аудит немножко затянулся. Но все равно это гораздо быстрее, чем аудит офиса Тихановской.
И так само при любом раскладе вы будете выники цалком этот аудит публиковать, так?
Да, конечно, мы будем публиковать результаты аудита.
А какие у вас разлик после публикации на это? Что это может изменить?
Ну, я планирую, конечно же, вернуть доверие общества. Общество сейчас считает, что Азаров воровал деньги в Байполе, и поэтому возник так называемый конфликт в организации, вот, и результат аудита покажет, воровал я или нет. И я хочу сказать, что если аудит будет положительный, я, конечно, надеюсь, что он будет положительный, уверен в этом, что он положительный, поскольку денег никаких я не крал, то мы выйдем в эфир и скажем, что с этого момента каждый, кто будет клеветать на Байпол и Назарова лично, будет отвечать по закону, в том числе в польском суде, либо перед правоохранительными органами Польши.
Так само вы на днях опубликовали информацию про то, что с Польши або депортовали, або мают депортовать Вячеслава Быстрова, так, человека, которого вы называли супрацовником спецслужбов, человеком, который мелся ликвидовать эту латушку, и так само супрать вас. Расскажите, чему это так долго отбывалось? Целый год и что, сдается, этот процесс? Коли этот человек, соправды, агент, не уже спецслужбы польские так кепско спрацевали?
В этом как раз отличие Польши, демократической Польши от диктаторской Беларуси. В Беларуси достаточно любой структуре силовой написать письмо, допустим, департамент по гражданству и миграции, написать, что такой-то человек нежелателен на территории Беларуси, и его сразу выдворяют с территории Беларуси без разбирательств, не нужны предоставлять никакие доказательства. Вот. На территории Польши действует закон. Здесь все происходит в соответствии с законом. Быстрову отказали в беженстве и предоставлении дополнительной защиты. Но он обжаловал, он имел право это решение обжаловать, он это решение обжаловал, поэтому остался на территории Польши до окончательного решения суда. Вот мы не знаем результата этого обжалования, но мы получили информацию на днях о том, это как раз информация от правоохранительных структур Польши пришла, это не я придумал, о том, что Быстров депортирован. Вот. Но он тут появляется, что якобы он все-таки на территории Польши и никуда не уехал. Вот здесь мы сообщили в своем телеграм-канале, что депортация может быть двух видов – принудительная и добровольная. А поскольку мы находимся на территории демократического государства, здесь в основном применяется добровольная депортация. То есть при принудительной правоохранительные органы должны были его задержать и вывести на границу и отправить в другое государство. То есть это не обязательно Беларусь, это за пределы Польши. Это может быть Литва, Германия или другие государства. Вот. А при добровольной ему дается время, в течение которого он должен покинуть территорию Польши. Вот ему дали время до определенной даты покинуть, и он должен был ее покинуть. Но, как мы видим, он не покинул территорию, либо вернулся, покинув. И я думаю, что без принудительной депортации Быстров с территории Евросоюза не уедет.
Быстро заявляв, що це неправда, що він агент спецслужби, він прийняв іслам, змінив життя, як він стверджує, так перестав вести некий там патологічний образ життя. У вас є 100% впевненість, що справді він був у Польщі, як висланник, не ведаю, спецслужби у базіка, щоб псувати життя об демократичним лідерам?
Ми б так не утверждали, якщо б не знали його лично. Личность Быстрова. И также подтвердилось, что он работал в Ларискории, получал заработную плату от департамента организации оперативно-розыскной деятельности МВД. Быстров в свое время участвовал как раз в так называемом прессовании белорусских фанатов, которые проходили по линии третьего управления. Бедункевич приходил в СИЗО и в моем присутствии вызывал Быстрова и давал ему задание на прессование людей, чтобы они писали явки с повинной. Вот. И когда мы опубликовали свой ролик, к нам обратились многие белорусские активисты, которые знают Быстрова по СИЗО-1 на Володарского. Они нам сообщили, что, к примеру, один человек писал из Германии, он сообщил, что я не могу даже написать, что со мной делал Быстров. Ну, не позволяет, ну и не могу я написать. То есть мы предполагаем, что это физическое насилие, какое-то унижение и так далее. Также к нам обращались люди, которые сидели с футбольными фанатами, которые до сих пор отбывают наказание, и они говорили, что в то время, когда они находились вместе с ними, значит, просили передать специально для Байпола то, что они опознали Быстрова как человека, который пытал их в СИЗО-1. Он был старшим пресс-хаты, так называемой, куда всех садили для того, чтобы они писали признательные показания, так называемой явки с повинной. Вот эта информация нами была подтверждена. Вот поэтому мы этот ролик, конечно, выпустили и настаиваем на этой информации. Быстров не мог сюда приехать как политический беженец. Мы изучили его материалы. Там не написана полная ложь. Он пишет, что он страдал от режима, его был политическим вязнем, так называемым. Ну, это вообще не вкладывается в наши головы. И мы вспомним, что Быстрова как раз готовили для отправки в Румынию, для того, чтобы он совершил акт физического насилия над бывшим сотрудником ГУБОПа Якименко, который подозревается в хищении денег и выехал в Румынию. Вот Бедункевич его лично инструктировал, нужно было ему сделать визу шенгенскую и отправить его в Румынию для применения физического насилия над Якименко. Но в тот момент Быстров совершил преступление и опять сел и находился в СИЗО-1.
Ну, это один человек, про которого шмат говорилось, а после 2020 года неодноразово в публичной просторе гучали такие думки, что режим, конечно, будет высылать у Европейский Звяз своих супрацовников, агентов, информаторов. Ці вугалі за гэтый час удалося установить хотя бы одного такого человека? Ці сапраўды про нам ёсць информация, что они реально могут дзейнічаць на территории Европейского Звяза? Бо правоохранительные органы Польши затримывали людей, которых они обвинувачивали в шпионаже. Это некие молодые белорусы, там, как бы, цим бы шпионили за чыгункой. Але это не связано, как бы, с демократичными силами.
Да, конечно, мы устанавливаем и будем устанавливать агентов режима, которые направлены в страны Евросоюза для работы против демократических сил. И недавно установили в том числе такого человека. Но публикация таких сведений она может повлечь судебные разбирательства, необходимые доказательства и так далее. Мы информацию частично публикуем, когда мы уверены в том, что никаких последствий не будет, а частично информацию передаем заинтересованным сторонам, тем организациям, где человек этот работает, в объемно-переходный кабинет, в офис Тихановской, нашим партнерам и так далее, для правоохранительных органов иностранных государств, где человек данный находится, для принятия мер воздействия к данным лицам.
І ще на конт плану перемоги із питання, все-таки ви представник Світлани Тихановської, координатор по гетим плані. Протягуються силовиками ось процеси або здійки над людьми, їх або підписують на план перемоги, висилають заявку чат-бот, або ніким чином, не відаю, ну, фальсифікують, хоча й за все, гетеї звістки. Тим не менш, гучить вельми часто план перемоги, гет уже таким мемом стало у пропагандистів. Гэта, на вашу думку, адбываецца па нейкай інерцыі, таму што яны ўсё-такі ўжо прывыклі пра гэта гаварыць, это адна з такіх страшылак. Ці ёсць нешта рэальнае, чаго яны маглі б баяцца? У гэтым сэнсе, калі баяцца, то чаго ім баяцца тады?
Значит, если бы власти, так называемые, режим Лукашенко, не боялся этого плана, они по нём вообще не вспоминали. Вот. А план создан Байполом, это организация бывших силовиков. У нас специалисты во всех сферах, в том числе и в военной сфере, служат. Поэтому вы посмотрите, почему они называют план, к примеру, Балкунца, да? Задержали, я записался в план Балкунца там, или еще что-нибудь в этом роде. Они не упоминают другие организации, никакие, которые также утверждают, что у них есть план. Вот. А они задерживают людей и говорят, что человек записался в план Перамова. Это говорит о том, что это единственное средство, которого они боятся. Они боятся, поэтому они об этом и говорят. И их задача его дискредитировать. Поэтому каждый задержанный, независимо за что, будет говорить, что он записался в план Перамова, что является на самом деле неправдой.
Ну, вы говорили в апошнім відео на вашем канале на Ютубе так само, что вы рыхтуете все эти подпольные структуры. Это гучать такие слова. Але на сам реч, что изменяется в практике? Я зараз вам не потребую от вас никаких, я же ключей от квартиры, где гроши лежать. Але что изменяется с планом перемога в этом сенсе?
Я в кабинете отвечаю как раз за работу с подпольным рухом в Беларуси. И это как раз и есть план Перамова. Сейчас мы набрали дополнительно людей именно на работу с активистами внутри страны. И первостепенная задача именно в плане Перамога – это создать максимальное количество ячеек белорусских партизан. Ячеек людей, которые будут готовы действовать в необходимый момент. И мы сейчас с этим работаем. И белорусы внутри страны получают уведомления из бота плана перемоги и видят, что мы работаем. Но это, конечно, не публичная деятельность, мы не заявляем об этом во всех СМИ. Вот мы планомерно отрабатываем массив белорусов, которые записались в план, и создаем данные ячейки. Это не значит, что эти ячейки должны сейчас что-то делать, проводить диверсии на железной дороге или еще другие акции. Вот наша задача – создать ячейки, на которые мы будем рассчитывать в будущем. Вот. И не нужно ждать от плана Перамога такого, что он может запуститься, когда нам захочется, или от нас потребует кабинет, Тихановская, либо вообще другие белорусские организации. План Перамога может быть запущен только в момент, когда белорусы сами захотят, когда они сами восстанут против тирана Лукашенко. Вот тогда мы можем этот план запустить. То есть это не план, что мы прилетим на вертолете, спустимся и освободим Беларусь. Это мы подключаемся к народному восстанию, так называемому. Вот поэтому белорусы должны сами располагать, надеяться только на себя. Мы им поможем. Не мы их освободим, они сами себя освободят с нашей помощью.
А есть некие проявы того, что в худким часе может отбыться что-то такое, такие взрыв национальные?
Пока мы такого не видим, но мы должны быть к этому готовы. Поэтому мы и работаем по созданию ячеек, чтобы они могли быть активированы в нужный момент. Чем их больше будет создано, тем выше шанс на победу.
А если это безопасно так само сегодня для людей, когда вы высылаете некие поведомления в чат-бот, в Telegram?
Мы используем новые методы безопасности, разработанные специалистами BIPOL, и выходим только, используя эти методы, никак иначе. И считаем, что эти методы безопасны, и пока случаев не было, которые, случаев задержания именно тех людей, которые выходили с нами на связь.
А кто сегодня BIPOL? Кто сегодня это люди, коли после того, как вы поделились, частка сошла в другую организацию, опроча вас?
Ну, вообще неправильно говорить, что мы поделились, и либо был конфликт и так далее. А с BIPOL просто были уволены люди, скомпрометировавшие себя. Но сейчас я не хочу на эту тему говорить до прохождения аудита. После прохождения аудита мы готовы рассказать всю правду, как оно было на самом деле. BIPOL как был, есть и будет. Вот костяк остался. Мы подобрали из активистов белорусских новых людей, которые как раз и работают с белорусами внутри страны. И дальше продвигаем ту же идею, ту же деятельность, чем мы и занимались. Мы не меняли своих видов деятельности. Вот у нас ничего такого не произошло.
Подчас интервью у вашего, подчас визита у Киева вы давали интервью Тетяне Мартыновой, коли не помыляюсь, и вы там казали про то, что после вот самолета Мачулишек этого здарения донары, здаецца, обмежавали так свою допомогу, потому что яны боятся тему вогуле паўстання ў Беларусі. А гэта, в принципе, ваш галоўны лозунг. І зноў жа я буду адклікацца да таго відэа на канале апошняга на вашым канале, дзе вы кажаце пра такое паўстанне. Тады атрымліваецца, што сёння у вас ўжо няма донараў, вы дзейнічаеце без іх, ці як это выглядае?
Вообще мы нашли источники финансирования, и, в принципе, у нас все в порядке в настоящий момент.
Чтобы люди уже не боятся повстания Беларуси.
Любая организация должна финансироваться, поскольку без финансирования создать сильную, мощную организацию невозможно. Собрать людей. Поначалу мы думали, что можно собрать людей, которые работают там дальнобойщиками, в такси и так далее. Но у людей, которые работают на других работах, у них не остается времени для работы на борьбу с режимом. Они работают, значит, много часов, устают, приходят домой вечером поздно, нужно отдать себя семье и так далее. Когда он будет заниматься борьбой с режимом? Ночью это невозможно. Поэтому приняли решение, что все люди, которые находятся в костяке, в ядре так называемого BIPOL, они должны, конечно же, финансироваться. И моя задача как руководителя – найти это финансирование.
Вот. И апошняе пытанне, паколькі вы кажаце пра такі аднамомантны выступ беларуса супраць дыктатуры, але тым не менш і зараз адбываюцца часам нават вельмі сімвалічныя нейкія акцыі пратэсту. Напрыклад, вот учора, здаецца, было, што чалавек адзін змяніў дзяржаўны сцяг на украінскі, ці то там на нейкай дзяржаўнай структуры, каротка кажучы. На вашу думку, ці варта сёння вось беларусам вырабіць такія адзінкавыя выпады, не ведаю, пратэсты, калі іх натуральна адразу пасля гэтага арыштуюць, а па вялікім рахунку эфектыўнасць у гэтага, ну, мізэрная, апрача, ну, ўжо засведчання некага сімвалічнага. Я вас гэта пытаюся не нават не кіраўніка, прадстаўніка BIPOL-у ці плану перамога, а хутчэй чалавека, который ведае паводзіны сілавых структур.
Вообще призывать к этому сейчас нет никакого смысла, поскольку за вывешивание флагов, за раскраску стен дают по 5 лет лишения свободы. Никакого смысла в этом нет. Вывешивание флага не приведет к смене режима. А поэтому призывать нет смысла и не нужно. Но почему происходят такие акции? Это все-таки психология. На людей режим давит, репрессии давят, да, а они сидят, значит, прячутся, боятся. Но проходит стадия боязни, и начинается у человека протест. И я слышал про такие случаи, мне рассказывали, что люди просто берут флаг и выходят на площадь. Все, он уже не может бояться, он устал психологически. Вот это его протест, ему, он знает, что его посадят. Ему уже все равно, он просто не может больше бояться.
Дякую, великий Александр. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння моим гостем быў кіраўнік BIPOL-у Александр Азараў, а ў празе для вас у гэтай студыі працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.